Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
17 февраля депутаты парламента Абхазии приняли в первом чтении законопроект об образовании. Закон об образовании регулирует правовые и экономические основы образования и принципы государственной политики в этой сфере. Что еще отражено в законопроекте? Насколько важно появление такого документа для развития системы образования в стране? Какие пункты хотели бы видеть в нем педагоги и насколько он соответствует современным требованиям качества образования? Побеседуем с заместителем директора очно-заочной школы по методической работе Ниной Стороженко.
Ну, во-первых, я очень рада, что наконец-то в первом чтении, хотя бы в первом чтении, но уже лед тронулся. Так как закон об образовании, он вообще определяет государственную политику в области образования. Нет закона об образовании, нет госполитики. Сами понимаете. Поэтому, конечно же, вся учительская гильдия приветствует данную пока разработку этого закона. Но мне сразу хотелось бы, о том, что сам закон, я так бегом пробежала закон, который вот сейчас рассматривали наши парламентарии, но мне кажется, что туда нужно все-таки необходимо включить вот то, что отвечает современным вызовам. Потому что школьная программа и школьное образование, оно вообще отстает, мы не успеваем бежать за временем сегодняшнего дня. И все это приходит, если мы не отвечаем современным вызовам, то это приводит к падению уровня всех сфер общественной жизни, что мы, собственно говоря, у себя и наблюдаем. Вот. И мне хотелось бы, чтобы они включили парламентарии, вот подумали о том, что в закон об образовании необходимы такие новые явления, как дистанционное, электронное, семейное, в конце концов, обучение, что очень-очень актуально на сегодняшний день в мире. Для нас это ново, мы это все отторгаем. Но те, кто имеет непосредственное отношение к системе образования, они понимают, что если мы сейчас не дадим правовые основы, да, системы образования, то мы не сможем определить все особенности нашего образования. Мы должны это закрепить в правовом порядке, в правовом русле. А для этого это все четко, обоснованно должно быть указано. Вот, например, обязательно необходимо включить поддержку различных форм получения образования, включая самообразование.
Да, чтобы законодательно...
Это должно законодательно.
Да, чтобы это было оформлено законодательно, скажем так, да, чтобы...
Конечно. А на каком основании тогда мы можем этим воспользоваться, если этого нет в законе? То же самое дистанционное, то же самое электронное, тот же самое самообразование и семейное обучение, оно может иметь место в отдельных школах. Но для того, чтобы это было на законном порядке, для того, чтобы мы могли это пользоваться все и каждый в доступной форме, для этого нужно, естественно, это включить в законодательство, в закон об образовании.
Да, закон принят в первом чтении, вероятно, он будет дорабатываться. Сейчас, как вот мне показалось, в нем очень много таких общих мест, которые дают просто определение того, вот, что, кто такой учитель, что такое образовательное учреждение.
Определения.
Да. Да, и там права каких-то... Насколько вам показалось расписаны, кстати, права учителя, права и обязанности учителя, учащегося? Вот есть ли эта часть, насколько сильна в законе?
Вы знаете, вот я пробежала, честно вам скажу, я пробежала вот эту часть. В общем-то, все, что можно сказать о правах учителя и ученика, и учащегося, и их родителей, в принципе, там все включено. Меня сейчас как раз не вот это волнует форма, потому что защищенность прав учащегося. Мы можем об этом поговорить, потому что сейчас, вы знаете, есть очень много случаев, когда в самих школах бывает травля учеников, как на это отвечать. Как с этим справляться? Нет этого в Уголовном кодексе, потому что это дети. Дети, может быть, вполне до 14 лет, а у нас вообще законодательство не как в России, вот с 16 лет. И вот поэтому тут, вы понимаете, тут много вопросов, которые мы сейчас не сможем уложить вот в 15 минут. Программу, да, здесь можно сесть, здесь можно даже, я бы, например, в случае парламентариев, я бы созвала круглый стол. Круглый стол, потому что это, мы давно ждем этот закон. Закон об образовании, извините меня, это выстраданный всей учительской гильдии. И можно было бы созвать круглый стол, где присутствовали бы и парламентарии, которые, в общем-то, вносят поправки, вносят изменения, вносят инициативы по принятию этого закона. И кто-нибудь из учительской гильдии, наиболее опытные там учителя, методисты, которые имеют свой взгляд на то, что необходимо на сегодняшний день в законе 2022 года принять. Ведь права, обязанности замечательно, очень хорошо, просто слов нет. Но необходимо помнить, что на сегодня, вот на рынке труда, а мы выпускаем их из школы, и необходимы совершенно новые качества, которые не воспитывают. Это креативность, управление людьми, в конце концов, скорость, не только качество принятия решения, но и скорость принятия решения. Умение вести переговоры – это неотъемлемые. Вот это те элементы, которые необходимы человеку для того, чтобы реализовать себя в современной жизни.
Ну да, кстати, у меня и был вопрос. Вот если вот этот закон, ну, вернее, проект закона, который принят только в первом чтении, позволит ли вот его реализация каким-то образом давать здесь у нас в школах, не знаю, в университете такое образование, чтобы выпускник был конкурентоспособен по сравнению со своими сверстниками, скажем так, за рубежом, там, в России, ну и так далее, да?
Ну, вы знаете,
выдержит ли он конкуренцию?
Я поняла ваш вопрос. Вам всегда ответят, что это зависит от уровня подготовки педагога, это зависит от мотивации ученика, но все-таки мне так кажется, что в этом законе и должно быть уже разрешение на свободу творчества. Обязательно. Там абсолютно четко должны быть указаны, например, снижение отчетности для педагогов и перевод этой отчетности в интерактив. Потому что любой педагог вам скажет, вместо того, чтобы расширять обзор своих знаний, расширять свой кругозор, они занимаются писаниной. Плюс тому, все, практически все это женщины. Они приходят домой, они заняты своими семьями. У них должно быть пространство, они должны быть сами мотивированы, чтобы мотивировать учеников на творчество. То, что сейчас необходимо. Если мы это не сделаем, наша школа, мы и так стоим за порогом. Мы будем откатываться назад. А это, я еще раз, вот не боюсь повторить, это приведет к падению всех уровней, вот всех сфер нашей общественной жизни. На всех уровнях. Абсолютно на всех. Потому что школьное образование – это основа, это что, прописные истины. Это ядро. И, конечно, вот хочется внести какие-то вот инициативы для самих парламентариев. Пусть они смотрят, разбирают. Но дело в том, что какие-то рекомендации от профессионалов, они просто необходимы при составлении закона об образовании. Они необходимы. И это необходимо обсуждать. Это не может быть принято вот просто сухо принято на уровне там 35 депутатов Народного собрания. Это должно обсуждаться общественностью. И потом выбирать все необходимое. Мы должны сделать так, чтобы закон об образовании определил наши особенности образования в нашей стране.
Вот как раз я хотела спросить, какими могут быть особенности, которые должны быть в этом законе, возможно, там подчеркнуты или определены каким-либо образом?
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас вообще должны быть подчеркнуты особенности современного времени. Современного. Вот как я уже сказала, то, что на сегодняшний день у нас нет. Это все должно быть оформлено. Тоже дошкольное образование. Дошкольное образование в детских садах, да, у нас какие-то, у нас должно быть в обязательном порядке. В детских садах и при школах, в школьных группах подготовка к школьной программе. В обязательном порядке. И тогда уровень качества у нас будет выше. Поймите, приходят дети, у которых, которые не подготовлены совершенно. Приходят дети, которые уже умеют читать и писать. Как учителю в начальной школе заниматься и с теми, и с другими, чтобы у одних не угас интерес к учебе, а у других как-то мотивировать наоборот. Угу. Потому что они еще в детском саду. Они еще не привыкли заниматься, им нужно поставить ручку, их нужно научить буквам, а полкласса знает. Вот это обязательно. Это вопрос, который решается сначала законодательно, а потом уже, естественно, зависит от квалификации кадров.
Да, у нас,
но насколько это законодательно должно быть.
Да, насколько я вообще знаю, а я это знаю точно, у нас в детских садах вообще нет подготовительных групп. То есть ребенок доучился, закончил старшую группу и просто выходит и уже, ну, просто выходит из детского сада, в школу ему еще рано, год куда-то одевается, то есть там родители уже частным образом его как готовят, если у них есть такая возможность к школе, либо вообще не готовят. Я, вот это тоже проблема, наверное.
Я абсолютно с вами согласна, но дело в том, что в отдельных детских садах, их, правда, немного, есть подготовительные группы, и там действительно занимаются, но в большинстве...
Коммерческих, наверное, в коммерческих.
Да, в абсолютном большинстве, конечно же, вот таких групп нет. Но это же должно быть оплачено, это должно быть в бюджете. А это значит, что пока не будет закона, требующего обязательного, не будут выделены деньги из бюджета. И, соответственно, не будет поставлено это на поток. А это должно быть поставлено именно на поток. Это должно быть как дважды два – четыре. Обязательно. Шестилетки, 5 лет тебе, в 6 лет ты уже начинаешь готовиться систематически, абсолютно четко готовиться к школьной программе начальной школы, к первому классу. Другое дело, во сколько вы пошлете? Вы можете послать в 7, а не в 6. Многие так делают. Это уже ваши проблемы, это проблемы родителей. Но государство должно обеспечить в обязательном порядке подготовку к школе. Это уже маленький шажок к тому, что уже в начальной школе ребенок будет, ему будет интересно учиться, потому что плюс-минус это будет средний уровень, а не то, что одним уже неинтересно по слогам читать, а другие еще не знают букв.
Да.
А других школ у нас нет. У нас все школы одного государственного образца. Поэтому мы обязаны подготовить это. Но это вот лишь одно. Другое дело, вот, например, сейчас необходимо учителей, вот тоже учителя, да, учителей необходимо переводить от этой вот огромной писанины отчетности, на которую они тратят, ну, безумно много времени, своего времени, рабочего времени. А как интерактив переводить вот эту отчетность? Это значит электронные журналы. Ты поставил туда оценку, все, больше тебе ничего заполнять не нужно. Эта оценка будет видна ученику, она, пожалуйста, ты отчитываешься перед этими родителями. Вот, кстати, в рамках договора между Тамбовским университетом государственным и управлением образования города Сухум уже подписано. Уже летом этого года, вот текущего года, начинает работать программа по переводу, постепенному переводу сухумских школ на электронные журналы.
Да, это, конечно, было бы удобно, особенно с учетом того, как сейчас ведут свои дневники учащиеся. Их просто заполняют, там оценки годами не стоят, и годами вообще просто не заполняется даже расписание.
Абсолютно с вами согласна. Да. И никаких претензий. Родители, никаких претензий к учителю. Вот тебе, пожалуйста, все твои текущие оценки. Ты не возмущаешься, откуда они взялись.
Да, потом приходится узнавать некоторые сюрпризы уже, когда подходит время.
Да, абсолютно с вами согласна. Mm-hmm. Абсолютно согласна. То есть это контроль и родителей, и учеников, и учителей, и взаимовыгодное сотрудничество. Потому что учитель, добросовестный учитель поставил, ему не нужно отчитываться и даже иногда и оправдываться за оценки. Вот тебе, пожалуйста, вопрос исчерпан. Если ты чем-то недоволен, ты позвонил, готов ученик. Почему такая оценка? Готов он, как он готов, в какой степени он готов и так далее. Ну, вот это отдельные такие моменты.
Ну да, наверное, не то, что должно быть отражено в законе. В законе, наверное, должно быть...
Нет, должно.
Прямо точечно использование электронных...
Нет. Просто здесь... Должна быть автономная свобода. Вы понимаете? У нас ведь все, что... вот как по тоталитаризму, да? Все, что не разрешено, то запрещено. Должно быть наоборот. Должно быть наоборот. Не то, что наоборот, но демократический принцип должен соблюдаться. Все, что не запрещено, то разрешено. Не всегда у нас это срабатывает. И поэтому совсем не обязательно, что в законе должно там электронные журналы. Не это. А вот именно указано снижение отчетности для педагогов. Как это оформить? В какой степени это сделать? Вот для этого и существуют обсуждения, круглые столы общественности. Понимаете? Я вообще, честно говоря, удивлена, что вот 35 депутатов взяло на себя такую ответственность, да, закон об образовании принимать и разрабатывать без связи с широкой публикой.
Я не видела, чтобы было, конечно, публичное обсуждение, чтобы было, я не видела, не слышала. Но, насколько я знаю, в работе над этим законом принимало участие и Министерство просвещения и языковой политики. Вот там и специалисты их работали. Но он, конечно, этот и депутатский комитет работал вместе с ними. И вот получилось то, что пока получилось. Возможно, вот то, что в первом чтении принят этот закон, я надеюсь, его где-то опубликуют, с ним можно будет ознакомиться всем, кто работает в этой сфере, кому это интересно. Да. И, может быть, и будет возможность инициировать какие-то там дискуссии по разным вопросам, касающихся законов, этого закона. И когда вы говорите вот обо всех этих вещах, может быть, вы имеете в виду вот некоторые стандарты в образовании, чтобы законодательно были приняты, или же это прерогатива все-таки министерства?
Нет, вы знаете, конечно, прерогатива министерства подавать инициативы в виде каких-то вот постулатов, каких-то, но для того, чтобы это вырабатывать, все-таки должно какое-то общественное обсуждение быть. Я при всем уважении к Министерству просвещения, извините, это лишь несколько человек. Лишь несколько. И большинство из них там тоже достаточно молодых. Можно было прислушаться к людям тем, которые имеют уже опыт работы, да, которые использовали какие-то инновационные там моменты в своей деятельности преподавательской. Вот можно было это все. А потом, пожалуйста, прерогатива Министерства просвещения делать выводы, делать какие-то заключения, обобщать это, анализировать и давать вот в виде инициативных предложений в парламент Народное собрание. Вот. Но для этого же сначала хотя бы не может один, два, три, пять человек решать очень важнейший закон, закон, который определит развитие будущего поколения. Мы сейчас принимаем, в 2022 году эти депутаты примут закон, который будет работать на наших детей, внуков. Детей совершенно нового поколения. И значит, мы заранее должны уже вставлять, думать, какие новые моменты должны быть обязательно озвучены в этом законе. Какие права обеспечить? Ну вот, кстати, права, вот я говорю, права, обязанности, чаще всего это, в общем-то, конституционные права, которые они вписывают туда достаточно четко. А вот особенности развитие образования. Вот здесь нужно думать. И нужно идти в ногу со временем обязательно. Посмотрите, ведь вот даже то, что ближайший наш, так сказать, стратегический партнер, да, Российская Федерация, у них постоянно вносятся какие-то изменения. Новые поправки в закон об образовании. И сейчас они тоже готовят их. Вот в 2012 году были изменения, и сейчас еще готовятся. Почему? Потому что скорость времени, она неимоверная. И эта скорость, она диктует нам постоянно какие-то необходимость усвоения каких-то новых качеств. Вы понимаете, без которых невозможно сегодняшнее образование. Почему очень актуально сейчас семейное обучение? За него даже платят деньги. В России от 19 тысяч до 150 тысяч выплачивает государство родителям. Родителям за то, что они дома обучают своих детей. Специальная система семейного обучения. Правда, не везде, потому что в разных регионах по-разному. В некоторых регионах местные законы вообще не приняты об этом. Но в большинстве регионов, да, это уже законы приняты о возможности семейного обучения. А почему оно? Потому что недостаточно качественное с точки зрения родителей обучение в школе. То есть ты даешь специальные знания, но ты не готовишь к сегодняшней современной взрослой жизни. И ребенок, даже если теоретически он проходит предметы, он не может ориентироваться. А вот почему я и говорю, что сейчас есть очень много... Это, конечно, этот вопрос мы уже вот поднимали не раз, когда качество зависит от креативности, от свободы изложения материала, от того, как ты можешь, от мотивации, каким образом ты можешь мотивировать ученика, которому уже не интересно просто так слушать урок твой, пересказ. Это никому не нужно, это не вчера, позавчерашний день. Вот, вот здесь, ну, тут много моментов. Тут и повышение уровня квалификации, тут и постоянное. Вот, кстати, парламентарии внесли это. Значит, непрерывное образование и то, что я там увидела, мельком пробегая, это очень хорошо, но оно же должно работать. А для того, чтобы оно должно работать, есть еще масса моментов вот, законодательных, которые обязательно нужно прописать в новом законе. Обязательно.
Как вы думаете?
Не только право на защиту законных интересов, там, прав, свобод и так далее. Это понятно. Это все демократические свободы, они, безусловно, они гарантируются и Конституцией. Все это нормально. Но нам нужна именно специфика системы образования сегодняшнего дня. Вот. А что это подразумевает? Вот я говорю, мы для этого нужно было как бы сообщество, каждый высказывает свое мнение. Потом это Министерство просвещения подытожит и в качестве своей инициативы преподносит парламентариям.
То есть необходимы дискуссии и вот то, чтобы педагоги могли что-то привнести в этот закон.
А по-другому как? Никто не говорит, что обсуждать должны обыватели. Это всегда должны любой закон с юридической точки зрения юристы обсуждают. А почему с профессиональной точки зрения закон об образовании не обсуждается учительской гильдией? Почему? Вот да, я, например, для меня это непонятно. Да, для меня это непонятно, потому что, как бы ни было, в министерстве сидят специалисты, ну, пускай их 5-6 человек. 5-6 человек. 5-6 человек и 35 депутатов, причем из них большая половина не имеет отношения к образованию, они что, могут решить, они могут, ну, так сказать, сдуть этот закон, как мы это чаще всего делаем. Вот, но для того, чтобы он был действенен, а вот не такой, как закон о языке, кстати, который был принят в 2006 году, я тогда еще говорила, вот, что это закон можно принять, но он будет мертвым. А для того, чтобы он не был мертвым, там должны быть прописаны правовые основы уже, которые бы необходимо было исполнять. Вот, скажем, бесплатное обучение взрослого населения и так далее, и так далее. Я не хочу повторяться, потому что, в общем-то, я уже неоднократно об этом говорила. С моей точки зрения, вот хочется пожелать депутатам от всей души помнить о том, что сегодняшнее время диктует новые моменты, обязательно. Новые качества, новые какие-то понятия, новое направление. Очень креативное, очень. Потому что, опять же, вот, как я говорила, не только качество принятых решений должно быть, а скорость.
Да, это поспевать нужно уметь в ногу очень со временем, быстро. Да.
Конечно, конечно, конечно. Потому что в 21 веке невозможно новации, которые ориентированы на получение знаний и навыков, провести без закрепления на законодательном уровне. Нельзя. Вот эти новации, они должны быть закреплены законодательно. Только тогда, с другой стороны, конечно, законодательно, но я еще раз говорю, это должно быть не просто так. Вот это должно быть, там должно быть прописано. Прописано, а вот как прописано, это уже вот дело профессионалов.
Нина Ходовна, закон об образовании призван изменить систему образования, сделать ее лучше, как бы повысить качество образования. Все это понятно. Но чтобы перестроить систему образования здесь у нас в стране, видимо, такая задача стоит просто очень большая, с головы до ног. Все изменить, все перестроить. На это нужны средства, на это нужны, не знаю, умы, да, силы, и этим нужно заниматься. Вот как вы считаете, вот перспективы этой работы, как ее перестроить, с чего можно быть начать вот первые шаги?
Вы знаете, качество образования на самом низком уровне, это абсолютно ответственно вам скажет любой человек, который непосредственно относится к системе образования. Нам не нужно одевать розовые очки. Нам нужно четко посмотреть на то, что мы имеем сегодня. Мы имеем очень низкое качество образования. Причем это не только у нас в Абхазии, это по всему миру. По всему миру. Но нас весь мир особо не интересует, нас интересует наша страна. Да? И вот что нужно сделать здесь? Вот этот вопрос задают сейчас практически все. Те, кто болеет за образование. Ну, с чего-то надо начинать. Вы понимаете, опускать руки, это значит все. Это поставить крест на нашем государстве. Нет системы образования действенной, нет ничего. Абсолютно ничего. Я уже повторяюсь неоднократно, школьное образование – это ядро. Ядро, которое вот потом, если нет фундамента, не будет дома. А у нас уже фундамент очень сильно подпорченный. Очень сильно. И вот для того, чтобы, как вы правильно задали вопрос, вот, а вот с чего начать, что нужно делать? Ну, во-первых, вот закон об образовании. Его нужно не просто так формально к нему подходить, как очередной закон какой-то. Вопрос в том, что сделать, как изменить вот нашу систему образования, закон об образовании, что необходимо для того, чтобы изменить всю систему образования. Закон-то, он, в общем-то, для чего? Для того, чтобы улучшить качество. Но на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, вот, что на сегодняшний день у нас очень низкое качество образование, очень низкое. Оно, я уже повторюсь, оно не только в нашей стране, но нас-то интересует наша страна. И поэтому, с моей точки зрения, принимая важнейший закон об образовании, нельзя это делать формально. Нужно подключить абсолютно все точки, которые соприкасаются с системой образования, и прежде всего учительскую гильдию, прежде всего. Потому что решить, еще раз говорю, при всем уважении к Министерству просвещения, там 6-7 человек. И 35 депутатов, которые, в общем-то, не все достаточно имеют отношение к системе образования. Они не могут решать судьбу будущего.
Нина Хутовна, так будущего. С чего можно начать? Правда,
начать
действительно,
нужно. Первое,
это важный
первое.
Вопрос.
Это вообще поэтапный момент. Угу. Первое – это принять действенный, действительно действующий, необходимый нам закон. Для этого необходимо обсуждение и принятие тех инициатив, которые наиболее приемлемы для системы образования в нашем государстве. Это коллегиально должно быть. Uh-huh. Это первое. Во-вторых, конечно же, нельзя ждать, пока этот будет, начнет он работать, этот закон. Нужно продолжать работать. Нужно, необходимо все-таки новые креативные методы преподавания. Это уже делается. Вы понимаете, это уже делается. Это не повсеместно может быть. Каждый учитель для себя выбирает метод, способ обучения, который с его точки зрения наиболее действенен. Принимая во внимание сегодняшние вызовы. Опять же, это должно быть показательно, креативно, интересно. Свободно. Свобода – это основное. И еще, конечно, курсы переподготовки. Вот то, что я вам сказала. Например, на сегодняшний день в сухумских школах идет очень яркое такое обсуждение, что делать дальше. Что делать дальше? Вот буквально несколько дней назад прошли вот совещания, не просто совещания про заседавшиеся, да, а именно совещания, на которых вопрос номер один, что делать дальше и как поднять качество образования вот на сегодняшний день, не ожидая чего-то, а планов очень много. Именно в управлении образования вот Сухумской администрации сейчас очень много планов, очень много по переподготовке. Я не хочу опережать события, у нас есть очень хороший намет. Кстати, я тоже буду принимать там участие, но я пока не могу вам озвучить это, потому что это на стадии только разработки. Uh-huh. Вот проекты только разрабатываются, которые также будут, постараются внести свою лепту, причем значимую лепту, в повышение качества образования. Очень много задумок. Вот вообще я бы посоветовала спутнику, вот я еще раз говорю, обратиться вот к Таркилу Астанде за уровней, и она вам озвучит те шаги, которые уже намечены вот для действенного изменения качества образования у нас на сегодняшний день.
Но вы ждете, что вот принятие закона вот в там окончательном виде сейчас, понятно, сырой. Ждете и надеетесь, что это поможет в работе системы образования?
Нет, это безусловно. Угу. Даже разговора нет. Почему? Потому что закон, закрепит, утвердит правовые основы всей системы образования. Это необходимо. Это необходимо, потому что если нет правовых основ, у нас это все, так положено, по традиции. Угу. Да? Вот. А здесь закон обязательно нужен. Обязательно нужен. Другое дело, хотелось бы, чтобы этот закон, если он даже будет принят в том виде, в каком вот я его быстро, бегло ознакомилась с ним, уже хорошо. Другое дело, что потом позже будут вноситься изменения, поправки, дополнения и так далее. Угу. С другой стороны, уже во втором, в третьем чтении можно же было вот как бы вызвать на себе на заседание парламента при разработке кого. Ну, наверное, они вызывали Министерство просвещения. Но вот хотелось бы, чтобы это было. Почему это не озвучено публично? Почему не показано это заседание парламента? Ведь это касается всех. Здесь даже не конкретно отдельная гильдия. Образование получают все в нашей стране. Школьное образование. И поэтому это каждого, не через одного, а каждой семьи это касается. Так почему это не озвучить? Почему это публично не обсудить?
Законопроект об образовании, принятый парламентом в первом чтении, мы обсудили с заместителем директора очно-заочной школы по методической работе Ниной Стороженко.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.